Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Начиная с 14 стиха 2 главы 1 послания к Коринфянам, Павел говорит о различных категориях людей. Первая из этих категорий – это душевный, невозрожденный человек, который не знает Иисуса Христа. Такой человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. «И не может разуметь», – пишет Павел, – «потому что о сём надобно судить духовно». Душевный человек живет во тьме. Он не видит, не знает и не может понять того, что от Духа Божия. Поэтому, когда мы молимся за спасение неверующих, очень важно помнить, что сатана, князь этого мира, ослепил их глаза, и они просто не способны увидеть, познать и принять Божью истину. Во втором послании к Коринфянам Павел говорит, что сатана, бог мира сего, ослепил умы людей, чтобы они не могли увидеть истину Евангелия. Когда мы молимся за неверующих, за душевных людей, нам следует молиться о том, чтобы Господь открыл им глаза, чтобы они увидели истину, чтобы Бог освободил их от власти сатаны, в которой они находятся. Неправильно предполагать, что душевный человек свободен, он далеко не свободен. Он связан и ослеплен силой тьмы. Поэтому наши молитвы должны быть направлены на то, чтобы освободить его из этой власти тьмы, чтобы он стал свободен и чтобы он смог уверовать. В противоположность душевному человеку Павел приводит пример человека духовного. «Духовный судит о всем, — пишет апостол, — а о нем судить никто не может». Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Святой Дух управляет умом духовного человека. Как мы все знаем, человек – это существо, у которого есть душа, тело и дух. Если в человеке главенствует плоть, тогда все его мысли направлены на то, чтобы удовлетворить нужды и желания его тела. Ваши помышления в таком случае являются плотскими, как говорит об этом Павел в 8 главе послания к римлянам. Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Когда человек рождается свыше, от Духа Божьего, в нем возрождается Дух, и человек вновь обретает полноту своей природы – Дух, душа и тело. Когда на первом месте в вашей жизни стоит дух, тогда у вас появляется Божий разум, духовный ум, который управляется и направляется духом, как написал об этом Павел, «Мы имеем ум Христов». В 3 главе 1 послания к Коринфянам Павел начинает говорить о третьей группе людей. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными», — пишет он. Апостол обращается к верующим из церкви в Коринфе, к людям, которые, казалось бы, рождены свыше. Но при этом он говорит слова, которые заставляют нас усомниться в их духовности. Павел пишет, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Часто люди задаются вопросом, «Плотской христианин, а возможно ли такое вообще?» Плотской христианин – это человек, который принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, но который не живет полноценной духовной жизнью, жизнью победителя во Христе, и поэтому зачастую руководствуется в жизни желаниями своей плоти. Он верует, он принимает Христа как своего Спасителя, но не как своего Господа, позволяя своей плоти по-прежнему господствовать над собой. Ему необходимо освободиться из-под власти плоти. Именно таким было состояние людей в церкви в Коринфе. Апостол Павел не мог разговаривать с ними как с духовными, потому что они до сих пор оставались плотскими. Он называет их младенцами во Христе. Как в физическом мире существует естественное развитие и рост всего живого, точно такое же естественное развитие и рост происходят и в духовном мире. Быть младенцем во Христе – это замечательно, но лишь до определенного момента. Мне очень нравится наблюдать за младенцами во Христе. Я радуюсь, когда вижу, как человек познает истину, когда он принимает Христа своим Господом и получает прощение своих грехов. Так прекрасно видеть в жизни этих людей любовь, радость и ревностность о деле Божьем. Так радостно просто находиться рядом с ними. Но вскоре в их жизни наступает время, когда им пора начинать расти. Младенцы во Христе отличаются определенными признаками, о которых Павел говорит здесь. Прежде всего, они питаются молоком, потому что они способны переварить твердую пищу, которая содержится в Слове Божьем. Взаимоотношения духовных младенцев с Богом основываются на личных переживаниях, и свои первые переживания они связывают с чувствами радости и волнения от соприкосновения с духовным, когда впервые они начинают понимать то, что духовно. Но по мере роста и духовного развития дитя Божье должно становиться все более и более духовно зрелым. В послании к Ефесской церкви апостол Павел призывал ефесян, чтобы они возрастали в мужа совершенного. Слово «совершенный» означает «зрелый», полностью подобный Христу. Божья воля состоит в том, чтобы мы духовно возрастали и по мере роста становились все более подобными Христу. Какую радость нам доставляют дети! Как радостно, когда ребенок начинает произносить первые слова! Если у вас есть дети, вспомните тот момент, когда они впервые сознательно сказали слово «папа» или «мама». Я никогда не забуду, как я радовался, когда наша дочь сказала слово «папа». Но если бы она до сих пор только улыбалась и говорила одно лишь это слово «папа», мне было бы совсем не радостно. Скорее наоборот, это причиняло бы мне боль. Какими бы чудесными и милыми не были наши дети, все дети должны с возрастом развиваться, достигая зрелости. Наша дочь уже давно выросла, и теперь мне доставляет огромную радость беседовать с ней. Она многое знает и понимает, и наше общение с ней сейчас находится на более высоком уровне, как это и должно быть, когда человек развивается и взрослеет. То же самое можно сказать и о духовном росте верующего. Когда человек рождается от Духа Божьего и становится духовным младенцем во Христе, это действительно замечательно – наблюдать за ним, наблюдать за той работой Духа Божьего, которую он начал производить в его жизни. Но если спустя 15 или 20 лет этот человек по-прежнему находится на том же самом уровне духовного развития, если он совсем не вырос, если он не повзрослел духовно, то это очень больно и трагично. Духовный рост крайне важен. Павел назвал коринфян плотскими христианами. Они не были способны есть твердую пищу, они хотели лишь молока. Еще один отличительный признак плотских христиан – это зависть, споры и разногласия. До тех пор, пока все это будет иметь место в их жизни, говорит Павел, они будут оставаться плотскими. «Не плотские ли вы, — пишет он, — и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Когда человек отделяет себя от других людей, отделяет свою деноминацию от других деноминаций, это является верным признаком того, что он еще плотской, что он отказывается воспринимать церковь как единое тело Христово. Если мы действительно осознаем единство тела Христова, мы перестаем видеть различия между нами и начинаем в большей мере понимать важность и необходимость того, чтобы сломать барьеры, разделяющие нас, и начать любить других верующих, независимо от того, какой церкви они номинально принадлежат – православной, баптистской, евангелической или пресвитерианской. всегда очень больно видеть людей, которые вместо того, чтобы отождествлять себя с Иисусом Христом, отождествляют себя с какой-то определенной церковью, которую они посещают. «Вы христианин?» – спрашиваете вы у такого человека. «О да», – отвечает он, – «я баптист», или «да, я лютеранин», или «да, я католик». Но ведь в действительности всякий верующий во Христа принадлежит к его церкви, которая нераздельна. Нам необходимо научиться видеть все тело Христово как единое целое. Когда в теле Христовом возникает разделение на отдельные части, будь то конфессии или группы внутри какой-то поместной церкви, это является признаком хождения по плоти. Некоторые люди в Коринфе говорили «я Павлов», а другие отвечали им «ну и что, зато мы Аполлосовы». Но Павел здесь увещевает их. «Кто Павел? Кто Аполлос?» – спрашивает он. «Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Павел говорит: «Кто я? Кто Аполлос? Мы лишь инструменты в Божьих руках. Вы не должны смотреть на нас, вы должны смотреть на Господа. Ведь это Он, Господь, дал вам жизнь. Я лишь посадил семя, а Аполлос поливал его. Мы были лишь инструментами, которые Господь использовал для того, чтобы вы обрели спасение. Бог дал вам жизнь, поэтому вы должны отождествлять себя именно с Ним. Насаждающий же и поливающий – суть одно. Мы с Аполлосом, – говорит Павел, – в сущности одно и то же. Зачем вы сеете раздоры и разделения? Мы едины. Но каждый получит свою награду по своему труду. Павел получит награду за то, что он насаждал, а Аполлос получит награду за то, что он поливал. Господь вознаграждает нас не за результаты нашей работы, потому что результат производит Он Сам. Господь вознаграждает нас за саму ту работу, которую мы совершаем. Моя работа, мой труд состоит в том, чтобы учить людей Слову Божьему. Плод же, который в результате этого приносят люди, произрастает благодаря Богу и служит к Его славе. Я не могу производить плод в ваших жизнях, я могу лишь научить вас тому, что говорит Слово Божье. Я могу, выражаясь словами апостола Павла, поливать семя, посаженное в ваших сердцах. Иногда семя сеет один человек, а мы поливаем его и ухаживаем за ним. А иногда наоборот, мы сеем, а поливает кто-то другой. Но так или иначе, самое главное – это то, что делает Бог. Он дает жизнь. Он оживотворяет свое слово. Поэтому я получаю награду за то, что я сделал, и получаю ее независимо от того, будет ли приносить плод тот человек, которого я наставлял в Господе, или нет. Я получаю награду не за результаты своей работы, а за мою верность в том, к чему Бог призвал меня. Именно это нам необходимо понять. Бог награждает нас за ту работу, которую Он призвал нас делать, а не за ее конечный результат. Подчас, когда мы свидетельствуем людям, но они не обращаются к Богу в результате нашего свидетельства, мы расстраиваемся и впадаем в уныние. Но ведь Бог не обещал, что каждый человек, которому вы будете свидетельствовать, тут же обратится ко Христу. Бог лишь просил вас нести людям Его Слово, говорить о Нем, убеждать и увещевать слушающих обратиться ко Христу. Остальное Бог сделает Сам. К сожалению, зачастую мы тратим слишком много усилий на то, чтобы защищать Слово Божье. Но Бог призвал нас не защищать Его Слово, а использовать Его. Если бы вам пришлось сражаться с кем-то на шпагах, то, вытащив шпагу, вы вряд ли стали бы предупреждать своего противника: «Будь осторожен, приятель, моя шпага самая острая в мире, она сделана из самой лучшей стали и может серьезно поранить тебя». Вам не следует защищать свою шпагу, вам нужно использовать ее. Не защищайте Слово Божье, используйте его, а Господь уже Сам сделает всю работу. Говоря об Аполлосе и о самом себе, Павел сказал: «Я насадил, Аполлос поливал, но мы оба соработники у Бога, мы вместе работаем для Бога. Мы работаем вместе с Богом. Мне очень нравится этот принцип. Мне нравится понимать, что я работаю вместе с Богом, что я соработник с Ним на Его поле. Вы Божья нива, Божье творение, вы принадлежите Ему. Иисус сказал: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь». Вы Божья нива, Он ухаживает за вашей жизнью, чтобы вы могли приносить плод во славу Его. Писание говорит о нас, что мы являемся Божьим строением. Вы плод Божьей работы. Вы не являетесь результатом работы какого бы то ни было церковного служителя. Вы плод Божьей работы. Вся работа в вашей жизни совершалась Богом через Его Слово. Тот, кто сеял – ничто. Тот, кто поливал – тоже ничто. Один лишь Бог, который дает жизнь и взращивает вас, является тем, кто действительно имеет значение. Итак, я, пишет Павел, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Здесь Павел переходит от аналогии с полем к аналогии со строительством здания. «Я положил основание, — говорит он, — а Аполлос пришел и построил что-то на этом основании. Вы — Божье строение, но каждый строящий — смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Церковь — это Божье строение, возведенное на основании, которое есть Иисус Христос. Никто не может положить иного основания». В этом состоит ошибка вероучения католической церкви, которая утверждает, что основанием церкви является апостол Петр. В 16 главе Евангелия от Матфея мы читаем, что Иисус спросил своих учеников: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Ученики сказали на это: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Петр сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Ссылаясь на этот стих, католическая церковь утверждает, что церковь была основана на Петре, и именно он, по их словам, является основанием истинной церкви. Но это не так. Иисус сказал: «Ты Петр». Имя Петр означает «булыжник», «камень». «И на сём камне». Здесь Иисус употребил другое слово, обозначающее каменную глыбу или скалу. «Так вот, на сей скале, — сказал Иисус, — Я создам церковь Мою». В оригинале очевидно, что речь идет о двух разных камнях, об отдельном камне, таково значение имени Петр, и об огромной каменной скале, на которой будет создана церковь. Так что же это за скала, на которой была построена церковь? Очевидно, это слова Петра о том, что Иисус Христос есть Мессия, Сын Бога Живого. Это исповедание веры. Именно на этом основании создана и выстроена церковь. И об этом основании Павел говорит, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Господь Иисус является основанием церкви. Именно на Нем она выстроена и стоит. Наша задача состоит в том, чтобы тщательно и аккуратно строить на этом основании. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, пишет Павел, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Основанием, на котором построена церковь, является Христос. По словам Павла, одни строят на этом основании из сена, соломы и дерева, другие из золота, серебра и драгоценных камней. Но скоро наступит тот день, когда все построенное, работа каждого, будет испытана огнем, и тогда станет ясно, из чего каждый возводил это здание. По-моему, очень многие современные религиозные системы построены из дерева, сена и соломы. Мне кажется, что мы сейчас живем в такое время, когда у людей осталось очень мало истинной веры в Бога и веры в способность Иисуса Христа сделать то, что Он обещал. Господь сказал Петру: «На этом камне Я создам Мою церковь». Однако по какой-то непонятной причине мы начинаем думать, что Бог не способен построить церковь без нашей помощи и наших талантов. Мы пытаемся помочь Господу построить Его церковь. Мы ведем кампании по сбору денег, мы разрабатываем разные грандиозные программы, собираем комитеты и основываем различные фонды. Я жду не дождусь того дня, когда Бог будет очищать свою церковь. Я жду такого очищения, которое уже происходило когда-то, когда Анания и Сапфира вошли в место собрания церкви и, поступив неправедно, силой Духа Божьего были повержены на землю мертвыми. Или такого очищения, которое произошло, когда при установлении скинии два сына Аарона взяли чуждый огонь, чтобы принести его перед Господом для поклонения, и тогда из жертвенника вышел огонь и поглотил их. Так или иначе, из чего бы вы ни строили, из дерева, соломы, сена, золота или драгоценных камней, однажды все это будет испытано огнем. Тогда очень многое из того, что было сделано, погибнет, будет уничтожено. Именно поэтому Павел увещевает нас со смотрительностью строить на этом основании, строить из золота, серебра и драгоценных камней, так чтобы наше строение устояло. Мы – Божье строение, Его церковь, основанием которой является Христос. Но при этом мы должны со смотрительностью относиться к тому, как мы строим на этом основании. Придет день, когда всякая наша работа будет испытана, и мы получим соответствующее воздаяние. В 6 главе Евангелия от Матфея в Нагорной проповеди Иисус сказал: «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас». Иными словами, смотрите, не делайте ничего с таким расчетом, чтобы получить признание и награду от людей, ибо в таком случае вы уже получили свою награду. «И когда молитесь, — говорил Иисус, — не будьте как лицемеры, не устраивайте показухи. Вам совсем ни к чему рассказывать о своей молитвенной жизни всем и каждому, пытаясь заставить людей думать, какой вы духовный человек. Также, когда вы что-то отдаете, не делайте это для того, чтобы вас увидели другие, ибо в противном случае вы уже получили свое вознаграждение. И когда поститесь, не будьте унылыми и мрачными, чтобы показаться людям постящимися, и чтобы они узнали, насколько вы духовны. Делайте все это перед Отцом, в тайне, и в таком случае вы получите награду от Него». Иисус говорит, что если вы делаете все это перед людьми, для того, чтобы они похвалили вас, то награда, которую вы получите от людей, будет вашей единственной наградой. Все наши дела будут проверены. Когда мы предстанем перед Богом, тогда будут испытаны все подлинные мотивы наших дел. Я думаю, что мы будем сильно поражены, когда увидим, какие мотивы скрывались за множеством прекрасных, грандиозных проектов. А ведь самым важным является не то, какого успеха добились люди, делая то или иное. Важно то, с какими мотивами они делали это. Далее Павел оставляет аналогию со строительством здания и говорит о каждом из верующих. «Разве не знаете, — пишет он, — что вы храм Божий?» В греческом языке для обозначения храма существует два слова. Одно из них — хиерон. Оно обозначает все храмовые постройки, включая здания, дворы, лестницы и даже саму гору, на которой находился храм. Другое слово, обозначающее храм, это слово «наос». Оно означает «святилище» или «святое место». Разговаривая с фарисеями, которые просили его о знамении, Иисус использовал именно это слово. Он сказал: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Он использовал слово «наос» – внутреннее святилище, святое место. Это же слово использует здесь и Павел. «Вы храм Божий», – пишет он, – «Божье святилище». Святилище было местом, в котором Господь являл себя человеку, в котором человек мог общаться с Богом. «Вы Божье святилище», – пишет Павел. «Ваша жизнь становится центром божественной деятельности. Ваша жизнь является инструментом, через который Бог открывает себя человеку. Ваша жизнь является местом, в котором обитает Бог». «Разве не знаете, — пишет Павел, — что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Во всяком верующем в Иисуса Христа живет Дух Божий. С того момента, когда вы попросили Иисуса Христа войти в вашу жизнь, Дух Божий поселился в вас». Павел говорит: «Неужели вы не знаете, что вы храм Божий, и что Дух Божий живет в вас?» Далее он пишет: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». После этого в 6 главе Павел снова затронет эту тему, более подробно разъясняя, каким образом мы можем осквернить храм Божий, которым является наше тело. Апостол пишет, что если я, например, совершаю прелюбодеяние, тем самым я согрешаю против своего тела, которое является храмом Божьим, одним из членов тела Христова, частью самого Господа Иисуса Христа. Если я совокупляюсь с блудницей, тем самым я согрешаю против Бога, оскверняя храм Божий. Павел предупреждает: «Кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Нам очень важно хранить себя в духовной святости и чистоте. Ибо кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Бог призывает нас к жизни в святости и праведности. «Никто не обольщай самого себя», – продолжает Павел. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!